ओम नमो भागवते वासुदेवाय,
ओम नमो भागवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भागवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 9 появление демона Вритрасуры, текст 22. Ависмитам там парипурна камам.
Ависмитам там парипурна камам.
Свинайвала бхина самам прашантам.
Свинайвала бхина самам прашантам.
Вино пасар патя парам хибалиша.
Вино пасар патя парам хибалиша.
Швалам гулина тити тарти синдху.
Швалам гулина тити тарти синдху.
Ависмитам там парипурна камам.
Ависмитам там парипурна камам.
Свинай валабхина самам прашантам.
Свинай валабхина самам прашантам.
Вино пасарпатья парам хибалиша.
Вино пасарпатья парам хибалиша.
Швалам гулина тити тарти
синдхум. Швалам гулина тити тарти синдхум.
Перевод. Неподвластный мирским представлениям о бытии, всегда невозмутимый Господь черпает вечную радость и полное счастье в своем духовном совершенстве. Свободный от любых материальных самоотождествлений, и потому всегда безмятежный и отрешенный, Верховный Господь является единственным прибежищем для каждого. Тот же, кто рассчитывает на покровительство других, подобен глупцу, решившему пересечь океан, держась за хвост собаки. Комментарий Шрилы Прабхупады. Собаки, конечно, могут плавать, но надо быть последним глупцом, чтобы надеяться пересечь океан, ухватившись за хвост плывущей собаки. Ни самой собаке, ни держащемуся за ее хвост океан никогда не пересечь. Такое же безрассудство пытаться пересечь океан невежества, веря в себя покровительство полубога или кого угодно еще, помимо Верховного Господа, способного даровать полное бесстрашие. 10 песня Шримад Бхагаватам, глава 14, текст 58, поэтому говорится: «Самашри тае падапалава плавам махатпадам пунья яшом урари». Бхавам будхирватса падам парам падам 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 яты падам натишам. Лотосные стопы Господа подобны непотопляемому судну, и любой, кто поднялся на борт этого судна, сможет с легкостью пересечь океан невежества. Следовательно, даже живя в материальном мире, где опасности подстерегают нас на каждом шагу, преданному нечего бояться, поэтому прибежище следует искать у всемогущего Господа, а не придумывать какие-то свои планы спасения. Ом агьянти мирандасья агьянандана шалакая чакшру миттамана тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стхапитамена бутале сваям рупа каратьям дадати свападантикам панча калпатарубешча крипа синубьевача Патибхиям Параминьо Вайшнавибхьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна 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 Харе Хари. Харе Рама 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 Харе Хари. Ависмитам там парипурна камам, синайвала бхина самам прашантам, винопа сарпатя парам хибалиша, швалам гулина тититарти синдум. Неподвластным мирским представлениям о бытии, всегда невозмутимый Господь черпает вечную радость и полное счастье в своем духовном совершенстве. Свободный от любых материальных самоотождествлений, и потому всегда безмятежный и отрешенный, Верховный Господь является единственным прибежищем для каждого. Тот же, кто рассчитывает на покровительство других, подобен глупцу, решившему пересечь океан, держась за хвост собаки. Эта глава называется «Появление демона Вритрасуры». И этот стих является молитвой прославляющий Верховного Господа, это молитва полубогов. Предыстория такова, что Индра убил по расстройству чувств своего жреца Вишварупу, потому что у Вишварупы было такое смешанное происхождение. По одной линии он был родственником полубогам, по другой родственной линии он был родственником демонам. Вот, и работая, как говорится, в основном на полубогов, он тайком часть жертвенных даров, которые предлагали Всевышнему, также предлагал демонам. И эти жертвенные дары — это то, что делает человека, скажем так, могущественнее, сильнее, улучшает его благочестие, судьбу и так далее. Вот, и когда Индра узнал, что Вишварупа также, так сказать, подкармливает плодами жертвоприношений и демонов, то есть их врагов, фактически, он впал в такой бесконтрольный гнев и обезглавил Вишварупу. Вот, потому что Индра, с одной стороны, он преданный Бог, он занимает важный пост в иерархии Вселенной, но поскольку он как бы занят администрированием, то есть очень трудно администратору находиться в недвойственности. Администратор, он вынужден рассуждать наши, не наши, свои, чужие. То есть он так мыслит, иначе он не сможет управлять. Поэтому он попался, так сказать, в ловушку двойственности и в припадке такого гнева убил этого жреца Вишварупу. Вот. И поскольку Вишварупа был брахманом, то убийство брахмана — это страшный грех, который тяжело карается. Вот, и он страдал от этого греха, потом разделил последствия этого греха между землей, водой, женщинами и кем там еще, деревьями, да, и деревьями. Вот, и, так сказать, ему немножко полегчало, вот, он переложил свой грех на других, но тем не менее, когда человек совершает одно какое-то глупое действие, оно так просто не заканчивается, начинается определенная реакция, потому что Вишварупа — это не просто был какой-то там жрец. Вот. То есть он был личностью, у которой тоже были близкие люди. И вот его отец Твашта, он не собирался мириться с тем, что его сына так вот взяли и убили просто. Вот. И началась реакция. То есть Индра совершил одно действие, Твашта говорит: я отомщу за своего сына. Он совершает жертвоприношение и тоже в состоянии, так сказать, очень таком эмоциональном, потревоженном, там произносит мантры какие-то, или он сам, или кто-то из его жрецов совершает какую-то ошибку при повторении мантры и получает результат не совсем нужный. То есть он хотел сделать того, кто будет врагом Индры, то есть тот, кто убьет Индру, то есть Ритрастра должен быть врагом Индры, но он произнес как-то там неправильно какой-то слог, и получилось так, что не Ритрасура стал не врагом Индры, а он стал тем, для кого Индра враг. То есть Индра к нему враждебно относился, Ритрасура к нему нормально относился. Мы потом читаем, что он даже ему проповедовал, так сказать, по-доброму с ним это самое разговаривал, даже поддался ему слегка, так сказать. Вот. То есть в Ритрасура не испытывал к нему какого-то такого прямого уж гнева. Вот. А Индра, наоборот, очень и очень враждебно себя повел по отношению к Ритрасуре. И там даже в комментариях Шрила Прабхупада немножко, так сказать, осуждает Индру. Вся эта история в Ритрасура выглядит, так сказать, более выигрышно. То есть у него сознание такого более преданного, чем у Индры. А Индра выглядит как такой, ну, как личность, полностью погрязшая в двойственности, там, запутавшаяся в своих корыстных интересах и так далее. Хотя он вроде как Сура, полубог, а Ритрасура, наоборот, демон. Вот. И теперь, когда этот Ритрасура появился, одним своим видом он навел ужас на всю Вселенную, и, так сказать, все там какие-то попытки с ним как-то сразиться, для него это все, он совершенно, так сказать, с легкостью все это орудие полубогов ломал, он был совершенно неуязвимым. Вот, и полубоги поняли, что они сами с ним не сладят. Вот, и хотя они имеют тенденцию впадать в двойственность, в иллюзию, хорошее свойство полубогов состоит в том, что у них вот это вот, скажем, иллюзия, она не проникает глубоко, то есть они очень быстро одумываются, они быстро приходят в себя. А грешники — это те, у кого иллюзия очень глубоко находится, то есть их трудно как-то переубедить, ты им говоришь, и они с большим трудом. Вот. А личности праведные, благочестивые, даже если они по видимости заняты какой-то греховной деятельностью, Вот, у них такое вот интересное устройство или свойство психики, что им стоит только напомнить о Боге, они очень быстро вспоминают. Это вот, как индусы в этом плане, они очень, так сказать, похожи на вот этих вот полубогов. Все они внешне могут там, ну, тоже такими быть немножко плутами-мошенниками, там что-то курить или еще что-то. А Боге им скажешь, у них сразу раз по стойке смирно, и все. У них вот это вот как бы такая греховность, она такая очень поверхностная. Они легко очень справляются, из них легко получаются бхакты. Вот, потому что у них очень много благочестия внутри, очень много благочестия. Поэтому даже если они за дурного общения чем-то там таким по виду не очень благовидным занимаются, это все как-то глубоко не проникает. Вот, и поэтому у них, так сказать, легко очень очищается, и, в общем-то, в связи с Кришной могут испытывать довольно-таки глубокие чувства, вот, потому что в сердце своем, как правило, в основном благочестивые люди, потому что на земле Бхаратаварши рождаются в основном благочестивые люди. Вот, влияние Кали-юги, оно на них такое, достаточно легкое, такое поверхностное, неглубокое. Вот, и в этом как раз особенность благочестивой натуры, и полубоги как раз проявляют здесь такую сейчас удивительную преданность, хотя только что Индра махал мечом, Брахмана убил, то есть совершенно такое неведическое действие, совершенно глупое, можно сказать, в состоянии вот такого эмоционального потрясения, он почувствовал, что его предали, Вишварупа предатель, все, значит, смерть ему. Вот. И когда он, ну, сказать, понял, какую глупость он совершил, он достаточно быстро исправился. Грешники — это те, кто настаивают на своей греховности, с ними очень тяжело, они как бы не будут так легко исправляться. А праведники, вот, полубоги, личности такие вот божественные, мы знаем, божественно-демонические натуры, Кришна описывает их в Гите. Вот, то есть для них слова шастр, они уважают слова священных писаний, они, так сказать, легко принимают авторитет Бога. Вот, просто, так сказать, вот есть такая тенденция у них впадать в иллюзию, потому что материальный мир так устроен, что есть двойственность, она побуждают живое существо отклоняться. Вот. И вот полубоги возносят молитву, в которой они описывают некоторые качества Верховного Господа. Неподвластны мирским представлениям о бытии, всегда невозмутимый, черпает вечную радость, полное счастье в своем духовном совершенстве, свободный от любых материальных самоотождествлений, всегда безмятежный и отрешенный. Это вот такие свойства Господа, которые, они говорят, делают его единственным прибежищем, которое может перевести живое существо через океан материального мира. Вот, потому что все живые существа хотят какого-то спасения, хотят какой-то свободы. Даже если они не хотят освобождения в высоком смысле слова, вот, освобождения полностью от пут рождения и смерти, по меньшей мере они хотят хотя бы какую-то часть освобождения. Они хотят освобождения на уровне свободы. Ведь свободы все хотят, да? То есть даже материалисты, даже те, кто не мыслит о каком-то глобальном освобождении, вот по меньшей мере им хочется хотя бы часть этого освобождения, то есть вот свободы. От налогов хотят освободиться, от болезни хотят освободиться, от всяких неудобств хотят освободиться. В общем, если освобождение, то хотя бы не полное, но хотя бы какое-то. То есть это представляет для них, это вот такая урезанная мокша в материальном плане, представляет для них тоже некую ценность. То есть вот, свобода это некая сверхценность. Люди говорят, ну все, наконец-то я свободен. Наконец-то я освободился от того, от другого, от третьего. Говорят, все, теперь можно отдыхать. Они говорят, вот свобода. Для него суббота-воскресенье такая некая мокша, так сказать. На время он наслаждается этим освобождением, что не нужно то, не нужно все, он свободен. На два дня его отпустили. Из рабства выпустили, такая у него мокша. То есть освобождение, оно всегда было и есть, и останется большой ценности. Другое дело, что все будут по-разному понимать, в зависимости от своей обусловленности, что такое свобода. Вот. Но свободу и освобождение все в той или иной мере ценят. Вот. Поэтому это всегда будет важно. И будь человек материалистом или трансценденталистом, он будет всегда стремиться расширить границы своей свободы. Он всегда будет стараться освободиться вот от всяких разных вещей, которые сковывают его свободу. Вот, коммунисты будут бороться за свою свободу, там, за свободу слова, там, печати, чего-нибудь еще. Вот, там, еще какую-нибудь там, свобода собрания, свобода митинга. Вот, то есть это будет всегда важно, потому что для живого существа это состояние освобождения – это шанс заняться тем, чем они хотят. То есть мы знаем в Бхагавад-гите, Кришна говорит, что только в состоянии освобождения можно заниматься по-настоящему преданным служением. Брахма, Бута, Прасанатма, Нашочатина, Канкшати, Самасавишу, Бутишу, Мадбхактим, Лабхате, Парам. То есть он говорит, человек может заняться преданным служением, наконец, тогда, когда он свободен от телесных представлений, Брахма, Бута. Вот, и поэтому он становится радостным, что больше всей какой-то материальной ерундой заниматься ему не надо. Он нормально относится, равно относится ко всем живым существам. Он не думает особенно уже о своем каком-то прошлом и будущем материальном, ему не о чем сожалеть, ни к чему в материальном плане стремиться. И поскольку теперь у него уже материальных дел-то и нет никаких, поскольку ни прошлое, ни будущее его особенно не связывает, и к другим живым существам он как бы никаких претензий, ни зависти, ничего не имеет, что ему остается? Ему остается одна форма активности, духовная активность. В таком состоянии мадбхактим лабхате парам. Теперь он может заняться высшей деятельностью, парам, которая в чем состоит? Мадбхактим, мое преданное служение. Вот, то есть свобода – это как некая минимальное условие заниматься чем-то таким возвышенным, чем-то другим. Вот мне надоела там такая деятельность, хочу заняться, наконец, люди говорят, заняться своим любимым делом. И для этого мне нужна какая-то некая свобода, освобождение от всего этого. Вот. И у разных людей, конечно, разные представления о том, как этой свободы достичь. И здесь сами полубоги говорят о том, что единственный способ, вот, путь к свободе, это найти убежище вот у этой личности, которая с материальным миром впрямую никак не связана. Кришна очень интересно действует в этом мире, то есть хотя он полностью как бы его контролирует, он это делает не прямо, то есть впрямую он с этим миром не связан, он связан с ним дистанционно, он специально выделяет из себя особые экспансии, там всю эту чатурвьюху, вот, различные формы Вишну, Гарбхадакашая Вишну, Параматма, там, Господь Шива, Господь Брахма, он целую, так сказать, такую структуру выстраивает, которая дает ему возможность, с одной стороны, все контролировать, потому что эти личности полностью контролируют, ну, и полностью подотчетны ему, и все, так сказать, надежно, а с другой стороны, он сам с этим никак не связан. То есть дать освобождение может нам только тот, кто с этим миром никак не связан, только тот, кто свободен. Почему, допустим, мы ценим в преданных или в духовном учителе именно его вот это вот, скажем, такое ощущение, ну, чувство любви к Богу и такую вот полную отрешенность от материального. То есть его материальный мир не выводит из себя. Но стоит, скажем, человеку, и у такой личности мы хотим найти убежище, стоит человеку преданному даже там залить на себя какие-то обязанности, пускай важные, нужные, тоже связанные со служением, хочешь не хочешь, попадает в двойственность сразу же. Вот, потому что тот, кто занимается каким-то там менеджментом, чем-то еще, он тут же становится пристрастным, тут же становятся какие-то интересы. Это наше, не наше, это нам нужно, это нам не нужно, это выгодно, это невыгодно, это наши друзья, это наши враги. И без этого невозможно. То есть без эго нельзя действовать. Он должен отождествлять себя с этим. Он должен понимать, что преданных нужно защитить от того, от этого. Это правильно, это неправильно, так хорошо, так нехорошо. Вот. И все, так сказать. Вот эта вот повязанность материальными делами, она, так сказать, она необходима в этом материальном мире. Но такой человек, он уже вряд ли может, скажем, там, полностью погрузиться вот в духовную, и мы вряд ли будем искать у него прибежище. Мы будем искать прибежище у того, кто свободен от всех этих вещей. Это вынужденные какие-то формы деятельности. Вот, и сколько бы мы ни говорили, что есть там духовный менеджмент и так далее, это духовные методики, но все равно менеджмент, он заставляет человека действовать. Как вот Мадхьяма. Мадхьяма, он вынужден, так сказать, различать, как называется. То есть Утама Адхикари – это тот, кто не различает. Для него все преданные Кришне. Вот. Но мы знаем, что особенность Мадхьямы, вернее, Утама стоит в том, что он не проповедует. Утама, он не понимает, кому проповедовать надо. Он видит, что все по плану Бога, все вообще. У него такое видение, что он не различает ничего. И поэтому для того, чтобы действовать в этом мире, Утама, он вынужден принять на себя временно сказать, функцию Мадхьяма. Мадхьяма это тут же, он тут же различает. Он тут же различает. Это Кришна, это преданные, это демоны, это невинные. Вот он так же действует. И поэтому Так интересно, что милость Кришны в этом мире мы получаем здесь через Мадхьяма Адхикари. Через Уттама Адхикари милость здесь получить невозможно. Вот, потому что Уттама Адхикари, он, как бы, он не проповедует в этом мире. Он может по своей внутренней квалификации быть Уттама Адхикари, вот, но в этом мире он будет действовать как Мадхьяма. Вот, и это будет видно. Он будет радоваться и огорчаться. Понимаете? Уттама Адхикари не радуется и не огорчается. Он в блаженном, он в отрешенном состоянии полностью находится. А Мадхьяма Адхикари, он будет радоваться и огорчаться. Так полагается. Потому что это будет называться адекватное поведение. Представляете себе, там, кто-то из его учеников зарулил в Майю, а ему дела никакого нет. Он не может, он должен волноваться по этому поводу. Вот, то есть он должен проявлять какое-то беспокойство, еще что-то. Это проявление Мадхьямы, то есть он должен различать, видеть, он действует в соответствии с условностями материальной природы. Вот это называется адекватное поведение. Уттама Адхикари его поведение вообще неадекватно. Ему плохо, хорошо, ему все до фонаря. Он выше этого всего. То есть он неадекватный, он не может действовать в этом материальном мире, Уттама Адхикари. Вот, поэтому для того, чтобы действовать в этом мире, он должен принять на себя вот эту вот, как бы, личину или вот условность Мадхьямы, которая будет различать. И через такого Мадхьяму мы можем получить милость Кришны. Вот. Но как бы внутренняя квалификация его желательная, это внутренняя квалификация Уттама. Но правила игры это Мадхьяма Адхикари, иначе он не сможет действовать. Он просто не будет ориентироваться. Вот. И вот полубоги это личности, которые вынуждены различать. Они здесь борются с демонами и так далее, они понимают, кто праведник, кто неправедник. То есть они действуют по условиям материального мира. И особенность полубогов или таких так называемых сакама бхакт состоит в том, что они имеют тенденцию привязываться. Потому что как только человек действует вот, по условиям материального мира в двойственности, он что-то начинает, так сказать, различать, делать, только он соприкасается с материей, он мгновенно привязывается. Почему Кришна не привязывается к материальному миру? Потому что он никогда с ним не соприкасается. Поэтому говорится налипьяти, то есть к нему ничего не липнет, материя к нему не липнет, потому что он ее не касается вообще. Он касается ее через, так сказать, Шамбху, через Шиву, вот он касается через разных, так сказать, аватар. И то эти аватары, что делают, они все лежат вообще. Гарбхадакшая лежит, спит, Кширдакшая лежит, спит. То есть один в одном океане, другой в другом океане. Вот, то есть и они действуют через например, этот самый Махавишну тоже спит. То есть все как бы интересно, они так взаимодействуют с этим материальным миром. Все лежат и спят вообще. Вот. А у них все работает, тем не менее. Вот, потому что, сказать, те, кто из них исходят, все там Брахма, Шива, другие полубоги, мудрецы, они не спят. Вот они работают. Вот. А Кришна лежит себе и все отдыхает, так сказать, вечный массаж там, вот, все хорошо, так сказать, вот он не при делах, как бы, такой невозмутимый. И при этом вся, так сказать, контора работает у него идеальным образом. Вот, все получают, так сказать, все, что надо, он ничего не забывает, хотя он в состоянии, как бы, такого сна, но он источник памяти, он ничего не забывает. У нас в состоянии сна какая память? Да практически нулевая, что мы помним? Себя не помним, спим. Вот. А он в состоянии сна, тот же Кширадакшая Вишну в молочном океане, помнит всех, он источник памяти, не знаю, что Параматма, источник памяти. И при этом он находится в состоянии сна. Вот. Обычно человек в состоянии сна не может быть источником памяти, он ничего не помнит толком. Вот. То есть в этом удивительное положение Господа, который, действуя в этом мире, остается в таком состоянии полностью отрешенным. И поэтому только он, единственно он, может быть тем самым убежищем для живых существ. Все остальные здесь сами полубоги, такой приводят смешной и немного даже обидный эпитет, говорит, что как собака, да, она, конечно, плавать может, но глупая затея пытаться переплыть океан, держась за хвост собаки. Оба утонут. То есть очевидно, что это непрактично и глупо. Вот. Но, тем не менее, люди готовы здесь, в этом мире, за соломинку ухватиться, а не то, что там за хвост собаки. Соломинка плавает, ну и мы будем за нее хвататься, хоть что-то, хоть какая-то надежда. Вот. Но разумный человек, он должен понимать, что это не самое, так сказать, лучшее. Вот. И поэтому в Бхагавадгите Кришна называет тех, кто поклоняется полубогами, они разумными людьми. Вот. То есть он говорит, что это люди, лишенные разума, их разум украден материальными желаниями, и поэтому все их действия, все плоды, которые они получают от полубогов, он говорит, во-первых, я даю их я, а не полубоги. Но поскольку они просят их от полубогов, то эти плоды непостоянные и временные, и вообще все это глупая затея. Вот. Но поскольку большинство людей в этом мире недальновидны, потому что их вот, видение как раз заслонено вот этими желаниями, кама, вот этим вот материальным вожделением, всякими разными его грубыми и тонкими формами, вот, то люди близоруки, то есть они не мыслят далеко, они глубоко, они не понимают всех этих вещей, поэтому они хватаются за первое попавшееся, так сказать, что более-менее им подходит. Вот. А преданность Верховному Господу – это немножко другое. Преданность Верховному Господу, она подразумевает уже очень такой сознательный, глубокий выбор, не просто в гуне страсти, что-то там, дайте мне какую-нибудь веру, кто здесь может помочь, там, полубог, ну ладно, так сказать, пусть кто-нибудь будет. Да? Вот. А преданность Верховной Личности Бога – это совсем другое. Это уже акт большого разума, проявление большого разума, когда человек, даже если есть какие-то желания, он понимает, кто эти желания осуществляет и кому нужно поклоняться ради исполнения этих желаний. Акама, сарва, камава, мокша, кама, удара, хитеврена, бхакти, йогин, яджита, порушам, парам. Если у него разум присутствует, широкий разум, вот, то независимо от его статуса, какая у него квалификация, много желаний, мало, нет желаний, он понимает, кто является источником. И вот в этом состоянии он действует в этом направлении. Итак, здесь полубоги называют свойства, качества Верховного Господа, которые делают его единственным прибежищем. Вот. Но Кришна так себя ведет, что не все в нем могут признать это высшее прибежище. Я вчера смотрел, купили в Индии эти новые мультфильмы «Маленький Кришна», который там телесериал, у них сейчас там сделан. Вот. И там первая часть, и где он совсем еще такой малой был, вот, все эти совсем такие младенческие, что называется, игры, там где-то до 7 лет, когда он там до того момента какой-то холм Гвардхан поднял, изгнал Кали, вот, там как раз эту показывают Гвардхана Лилу, вот, и там так очень карикатурно, смешно Индру показывают, конечно, как он там такой начальник, знаете, немножко заградившийся своим положением, такой смешной персонаж, там они сделали этот Индра, как он там сидит в своем небесном царстве, попивает этот самый свой напиточек, вот этот сомарасу, и вокруг него там пляшут все эти апсары, бегают там все его подопечные, вот, и как там этот самвартака докладывает ему там, вот, значит, приходит, говорит, мой господин, у меня для тебя неприятная, так сказать, новость. Он говорит, какие могут быть неприятные новости, вообще у нас все хорошо. Он говорит, да, но вот жители Вриндавана, что-то там, по-моему, они это, подзабыли свои обязанности, уже собирали все для Индра Яги, все там готовили, и тут вдруг ни с того ни с сего там какой-то мальчишка там начал что-то говорить там, какой-то Кришна, вот, и все, и они передумали делать Индра Яги, причем он ничего такого даже не сказал-то особенно умного. Он сказал, что не будьте слепыми последователями традиции, что нам этот Индра, вот, дело не в Индре вообще, это все дает Господь Вишну. А если уж так сказать ближе, то вот холм Гавардхан, все прекрасно, все хорошо, этот Индра вообще, зачем он нам нужен? То есть не будьте слепыми последователями традиции. Вот, и там показывает какой-то Индр, сразу, так сказать, выпадает бокал из рук, он говорит, что? Не может быть, то есть проявление привязанность. Я должен посмотреть, что там за глупости происходит. Вот. То есть, с одной стороны, преданный, который попал в очень высокое положение, на очень высокий пост, все, Кришна доверяет ему, он выполняет это свое. Но как только человек начинает соприкасаться с материальной природой, он тут же привязывается к ней. В этом особенность. В этом особенность. В одном из комментариев Бхагавадгиты Шрила Прабхупада говорит, по-моему, это, если не ошибаюсь, последний стих 12 главы, где он говорит о двух слабостях сердца. Он говорит, у живого существа есть такая особенность, говорит, две слабости сердца. И первое это, вот, так сказать, желание контролировать эту материальную природу, эксплуатировать ее, управлять ей. А второе тут же привязываться к этим всем вещам, мгновенно. Вот эти вот две слабости сердца, они поражают сознание живого существа, и стоит человеку попасть хотя бы на какое-то там, ну, маломальское, так сказать, положение какого-то босса, хотя у него там, может, заведование три швабры находится, все, он уже чувствует себя, так сказать, господином, что это мои ведра, мои тряпки, мои швабры, то есть я тут командую, это моя коптерка там какая-нибудь несчастная, вот, и все, он уже, так сказать, старший. Вот, то есть, Он вот эта материя, она так удивительно действует, хотя она сама по себе лишена сознания, но поскольку все-таки это божественная энергия, она, как бы, так сказать, так себя интересно ведет, что она, как бы, так сказать, поддается живому существу, так это, сдается ему. Вот, хочешь управлять? Пожалуйста, управляй. Вот. И тут же у живого существа появляется вот это вот эго Верховного Господа. То есть то, что вот в воскресенье я говорил, что два типа эго, мужское эго и женское эго. Мужское эго, вот это обозначает, что я управляю, я сверху, я над материальной природой нахожусь. Это вот мужское эго, потому что он единственный тот, кто сверху. Вот он Адхи, Адхи Бута, Адхи Дайва, Адхи Атма, он все, он выше души, он выше материи, он выше этого космического проявления, он выше всех живых существ, он Адхи, стоящий над. Это и есть мужское эго, стоящее над, находящееся сверху, действующее с позиции, так сказать, сверху. Вот. А женское эго – это под, то есть под, стоящий ниже, то есть подчиненный, вот, бхакти, слуга, который говорит, я к вашим услугам, так сказать, я в вашем распоряжении, что хотите. Ну? И вот когда здесь у этого живого существа, которое обладает природой прокрити, женской природой, называется это вот мужское эго, желание быть над, адхи, вот, тут же, так сказать, он привязывается ко всему этому и ведет себя как ну, не как бог, но хотя бы как божок, маленький такой вот начальник, мгновенно этот такой Ишвара Бхава начинает проявляться, желание повелевать, командовать и все. И сознание тут же извращается, он тут же начинает, кто это там посмел вообще, меня не послушаться, да? И вот этот Индра тут же прыгает на своего этого Айравату и вперед туда смотрит, действительно смотрит, что там делают, они непонятно, какому-то холму поклоняются. Вот. И он давай там громы и молнии, вот этот холм, так сказать, метать, ну, чтобы объект поклонения разрушить. А с Говардхана с него как с гуся вода вообще, ничего, так сказать, все молнии от него отскакивают вообще, так сказать, ничего на него не действует. Вот, ну и Индра говорит, Самвар таки, все, короче, давай. И там Самвар такая, личность, которая командует всеми этими грозовыми облаками, все он со своими там этими подчиненными, давай там все этим. Потоки дождя, ливни обрушивают на Вриндаван, а им хоть бы хоть вообще, то есть все. И потом, когда все это закончилось, мы знаем, Кришна такой спокойный, все, Вриндаван весь опять расцвел, все хорошо, вода ушла, и Индра уже, так сказать, из-за спины такой виноватый, говорит, вот извини, Кришна, говорит, вот видишь, ты загордился там. Вот, и моя обязанность твою гордость разрушить. Ну что поделаешь, иначе ты теряешь свою квалификацию. Так все по-доброму, все хорошо, так сказать, красиво, говорит, иди опять на работу, но больше не гордись. Больше не гордись. Вот, то есть в этом особенность, что стоит живому существу связаться с этим материальным миром, с этими материальными делами, мгновенно происходит привязанность. Почему? Потому что ни у кого здесь нет такого сознания, вот такого безграничного сознания, чтобы оставаться невозмутимым. Меня слушаются, мне покоряются, я при этом к этому не привязан. Это невозможно. Как только живое существо оказалось в роли какого-то, так сказать, тут менеджера или кого-то еще, моментально действует двойственность, моментально начинается привязанность, и это до определенной степени нормальные тенденции. Но человек должен быть достаточно, иначе он не сможет просто действовать, Вот. Но при этом он должен быть достаточно духовно зрелым, чтобы эти все вещи в себе контролировать и отслеживать, и видеть, что это вот такая особенность. Да? Вот поэтому, знаю, что жизнь людей, которые чем-то управляют в этом мире, она, как правило, очень сложна. И если это касается сферы преданного служения, то здесь преданный может принять на себя такую позицию только в духе служения. Только в духе служения. Если на какое-то мгновение он забывает о том, что это служение, что ему дали там какой-то управленческий пост именно для того, чтобы помогать преданным, как-то там что-то такое важное, какое-то дело сделать. Если он, не дай Бог, пытается это использовать в духе преданного, в духе чувственного наслаждения, все. Это начало отклонений в сознании, это начало, так сказать, пути вниз. Это может закончиться очень печально для этого человека и для его окружения. Вот поэтому это всегда очень опасное положение. Мы видим, что и Индра не очень, так сказать, стабилен в этом положении. Хотя он Деварадж, он царь богов, что называется, так сказать, практически самый главный, не считая там Брахмы и Шивы. Вот. И даже с ним происходят такие вот казусы, потому что эта материальная природа, она чрезвычайно могущественна. Что уж говорить о преданных, которые здесь не в царстве сварги сидят, а в царстве низший гун материальной природы. Вот здесь очень легко почувствовать себя башком таким, привязаться и начать, так сказать, манипулировать кем-то, и тут же начинает майя манипулировать нашими мозгами, мгновенно, так сказать, все это происходит. Поэтому это положение требует очень высокой такой техники безопасности. То есть люди, которые занимаются такими формами служения, они не должны под, сказать, как это, под предлогом занятости и так далее пренебрегать своей духовной жизнью. То есть они должны наоборот еще с большей силой ее практиковать, потому что им нужна большая защита, потому что они находятся в наиболее опасном положении. То есть, и с их ложным эго может произойти вот такой вот казус. То есть они могут начать ощущать себя какими-то там, не знаю, великими полубогами или кем-то там еще, элитой. Это всегда ловушка, это всегда связано с повышением гордости. Там, где растет гордость, у человека тут же растет недовольство людей мгновенно. Потому что гордость и эго — это то, что мы сами не видим в себе, а другие там моментально замечают. Сразу они чувствуют какое-то высокомерие, все эти разные вещи. Вот. То есть Кришна так действует через социальную среду, что человек, если он не видит в себе этого сам, Кришна покажет это ему через других, что какая-то происходит, какая-то ошибка, что-то с сознанием неправильное происходит. Вот. Поэтому люди, которые занимаются такими формами служения, они должны с еще, так сказать, ну, большей внимательностью погружаться в святое имя, обязательно должны находить время на чтение литературы, на правильное общение и так далее. Вот, потому что иначе опять это эго мужское начинает действовать, и где бхакти? Дух служения пропадает. Потому что дух бхакти — это женское эго, я ваш слуга. Это то, что превращает нас, опять возвращает нас к категории пракрити, что мы живые существа, подчиненные, готовы служить. Вот. А это вот Ишвара Бхава, такое вот божественное мужское эго, только один Господь. Да? Экали Ишвара Кришна Арасава Брити, только один управляющий, все остальные слуги. Вот это вот мужское эго, оно может быть только у Кришны. И даже он, мы видим, что он здесь безмятежный, вообще, так сказать, отрешенный и так далее. Хотя он единственный мужчина, который имеет право проявить такое. Вот он этого не делает. Вот он другими вещами занимается. Вот, и поэтому он является единственным убежищем. Только в том, кто полностью свободен от всех форм привязанности к этому материальному миру, только он может нас через этот материальный мир-то и перевести. Вот, и поэтому духовная квалификация, она всегда фактически по двум характеристикам. Это привязанность к Кришне и отрешенность от материи. Конечно, в Бхагаватам описывается квалификация духовного учителя, что он должен в идеале знать все выводы священных писаний и иметь их в доходчивой логичной форме, донести до своих последователей. Вот это, так сказать, он должен быть членом парампары и так далее. Вот. Ну, и также мы знаем, что духовный прогресс он измеряется привязанностью к Кришне и отрешенностью от материального. Когда Шрилу Прабхупаду спросили, какова главная квалификация духовного учителя, он говорит, он полностью привязан к Кришне. Он думает о Кришне, он говорит о Кришне, он действует ради Кришны. Это высшая квалификация духовного учителя. Вот. И если мы находим такую личность, которая связана с этой высшей свободой, с высшим освобожденным Кришной, и мы видим в этом человеке все признаки свободы от желания славы, от желания почета. Это самые тонкие вещи такие. Вот самое тонкое, что есть в этом мире, это желание быть прославляемым. Это самая тонкая форма чувственного наслаждения, чтобы меня прославляли, чтобы меня знали, чтобы я был известен. То есть мы знаем, что полубоги, они во многом свободны, конечно, от таких вот низменных пороков этого материального мира, но они могут быть не свободны от таких вот тонких вещей. Вот, и поэтому вот это вот желание пратиштхи или пуджи, то есть желание вот поклонения, почтения со стороны своих последователей, это такие тонкие формы препятствий. Духовный учитель должен полностью свободен от всего этого. В этом году во Вриндаване отмечали Вьясапуджу Бхактивабхаву сами. Я там не был, но там преданный говорит, что он не разрешил вообще даже омыть стопы ученикам. Обычно сказать, ученики дают подарки, в этом году он всех там сдарил подарками, всем там все подарил. чуть ли там не накормил. То есть духовный учитель, он должен полностью свободен от всяких вещей, от желания там какого-то поклонения, почтения, прославления. И это сложно, потому что обязанность ученика прославлять и так далее. Вот. А учитель, он должен как бы понимать, как этим всем вещам правильно относиться. Это очень непростое служение. Вот. Поэтому те, кто подвержен двойственности этого мира, какими бы ни могущественными не были, даже полубоги, фактически полубоги здесь сами про себя говорят. Вот, что вот это вот Прабхупада в одном комментарии говорит, те, кто пытается достичь освобождения, приняв убежище полубогов, они вот как уцепившиеся за хвост собаки пытаются достичь освобождения. А здесь полубоги говорят о каком-то третьем лице, что вот если кто-то там принял у кого-то там убежище, это то же самое, что он пытается переплыть океан с помощью хвоста собаки. Фактически они на себя намекают. Очень смиренно себя ведут, потому что они страшно перепугались этого Вритрасуру. То есть Кришна пробуждает нас преданно здесь по-разному. И полубогам он напоминает об их реальном положении, порой давая возможность проявиться таким вот могущественным демонам. И тут же полубоги видят, что все, охлаждаться невозможно. Вот надо, так сказать, искать прибежище у Верховного Господа. Хари Кришна.
Можно ли сказать, что все вообще преданные или друзья преданных, которые так или иначе знают в духовной практике, практикуют ее, относятся к одной из этих категорий, или есть группа людей, которые, ну, может, даже ниже, конечно, потому что, с одной стороны, конечно, это вроде какие-то негативные качества, с другой стороны, адхикария – это квалификация.
Это квалификация, да, но квалификация может быть минимальная, или средняя, или максимальная. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, Вишванатха Чакравартти Тхакур в одной из своих книг, он эти категории Канишха, Матьяма и Утама, он делит еще на Канишха, 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 Матьяма, Утама, Канишха, то есть лучшие из Каништх, худшие из Каништх, средние из Каништх, и так в каждом. Вот. Любое живое существо обладает здесь какой-то адхикарой, какой-то квалификацией, обязательно. Вот. И когда Кришна описывает процесс преданного служения в 12 главе, он эту адхикару, квалификацию тоже анализирует. Высшая адхикара, он говорит, когда ты просто обратишь ко мне свой ум и разум, он говорит, так ты можешь жить во мне вечно. Это уровень бхавы, так сказать, максимальная адхикара для материального мира. Прямо это уже все, так сказать, человек на отходе, как говорится, находится вот, из этого мира. И потом он говорит дальше, если этого нет, не получается так все это легко, спонтанно. Следуй правилам, предписаниям. Садхана бхакти, так ты разовьешь себе желание достичь меня. Он говорит, не получается следовать правилам, предписаниям. Ну вот, он говорит, работать для меня. Работать для меня это, смотрите, тут как бы такой момент интересный, с Максимом Харатом обсуждал в этом году. Вот, то есть, допустим, мы называем строго, ну там, преданное служение, да, уборка храма, то, все другое. Это так и есть, Кришна-карма, это работает для меня. Он говорит, на строгом смысле слова, это не есть анги-бхакти, то есть это не входит в 64 анги-бхакти, допустим. Вот, то есть анги-бхакти это вот все, что связано с поклонением божествам, со спеванием и так далее. А если я, так сказать, шваброй двигаю, да, это работа для меня. Это ниже в строгом смысле садхана-бхакти, в строгом смысле слова. То есть это как бы такое к преданному служению имеет, ну, некое не прямое, а косвенное отношение. Вот, но мы это называем преданным служением, потому что человек занимается этим не постоянно, это то, что нужно, должно быть сделано. Да? Вот. А настоящее его преданное служение это прямые анги, это воспевание, поклонение и так далее. Вот. А это все называется Кришна-карма, работает для меня. Это вот третье, это еще ниже садханы, потому что садхане следовать могут не все, а швабру взять в руки могут любой, понимаете? Это любой. Вот человек только зашел с улицы, вот мы можем тут же дать ему швабру, понимаете? Он что-то с ней, может что-то полезное сделать с ней. Вот. А садхане может следовать не каждый человек. Поэтому вот эта вот работа для меня, вот это не совсем, так сказать, преданное служение. Это не садхана-бхакти, это немножко ниже. Вот. И вот работа для меня или отдавая мне плоды, это примерно то же самое. Это тоже некая адхикара. Он говорит, не можешь это делать, да? А он говорит, тогда, ну что там, посвяти себя изучению знаний, да, занимайся какой-то благотворительностью. И что он говорит, будь доволен собой, атмаван.
Говорит, будь доволен тем, что есть вообще. Говорит, то есть просто будь доволен. Это тоже квалификация, понимаете? То есть человек должен быть доволен. Если человек недоволен, то, ну, как бы, это не квалификация человека. То есть это означает, что он в невежестве не находится. Вот. То есть человек преданный или непреданный должен быть удовлетворен. Это значит человек. Означает, разум какой-то присутствует. Если человек не удовлетворен, вот, это означает, что его сознание как-то неправильно работает. Очень сильно оно поражено, что называется. Вот. И все это какая-то квалификация. Атмаван, то есть вот он доволен собой, что называется. Это тоже некая квалификация. Вот, поэтому любой преданный каништхой может считаться человек, который вчера переступил порог храма, и тот, кто вчера получил инициацию. И тот, и другой могут быть каништхами. Но, естественно, что это будет разная степень каништхи. Да? Один пока только что-то слышал о Кришне, а другой уже, так сказать, получил посвящение и пытается, значит, так активно там как-то осознанно очищаться. И тот, и другой могут быть каништхами. Вот. Но один совсем каништха-каништха, да? А другой уже такой уттама-каништха. Он уже делает сознательные попытки пройти путь от каништхи до матхьямы. Вот. Если каништха, уже получивший посвящение, пытается, значит, сознательно очищаться и понимает, что на уровне каништхи всю жизнь оставаться нельзя, и он совершает осознанные действия для своего прогресса, это уже будет фактически уттама каништха, понимаете? То есть это человек, который уже от уровня каништхи отталкивается и старается стать матхьямой. Он изучает шастры, он понимает, как правильно, он имеет какой-то идеал, какие-то правильные представления, и он совершает правильные усилия, это уже будет уттама каништха. Вот. Но в строгом смысле слова и тот новичок, и тот новичок. Но как бы разная степень новичка, понимаете? Этот новичок, он уже может обучать того новичка, который вчера пришел и толком ничего не знает, только какой-то интерес имеет. Понимаете?
А говорили про уттаму, что он не проповедует, и от него невозможно получить милость. А можно ли как сказать, что уттама Атхикари проповедует своим примером? Просто тем, что он есть, тем, что он существует, да, он повторяет святое имя, он поклоняется божествам. Другие люди, смотря на него, ну, так сказать, очищаются, да. Ну, не обязательно же, чтобы проповедовать, что-то говорить, то есть давать лекции. Проповедь может быть своим примером Ачарьи, да, вот у нас есть слово.
Ну тогда мы слишком уж размываем границы понятий. Вот. И тогда можно сказать, что проповедническая миссия, ну что, моя проповедническая миссия в том, что я есть просто. Я сижу и есть вообще, приходите и вдохновляйтесь. Да? Вот. Поэтому как бы такое слишком размытое понятие у слова проповедь тогда появляется. То есть все-таки слова, они должны, ну, каким-то быть более конкретными. Да? Если мы говорим о проповеднической миссии, то мы имеем в виду какие-то конкретные действия, последовательные. Да? Вот. Если мы скажем, что ну, у Тама Адхикари он проповедует одним совидом, ну, условно можно так сказать. Вот. Но тогда появится много, так сказать, желающих. Вот так вот, знаете, это не бей лежачего, что называется. Приходите ко мне в гости, там, посмотрите на меня. Там. Если вы квалифицированы, вы увидите, так сказать.
Смотрите, Харидас Такур, он был занят только тем, что повторял святое имя, да, он ходил по улице, может быть, так не проповедовал.
Ходил и проповедовал. Еще как ходил, еще как проповедовал.
Но он был попряжен бажен основной частью.
Ну да.
То есть... И при этом он начальник. Тот, кто проповедует своим примером.
Угу. Так в чем вопрос-то, я не понял.
Почему то там невозможно получить милости?
Ну, Джадабхарата, допустим, кто был Уттама или кто?
Джадабхарата фактически он был на уровне Уттама Адхикари.
Не проповедовал?
А?
Проповедовал.
Нет, он, когда он проповедовал, сказать, он тут же не зашел на уровень царя, понимаете? Он стал говорить на языке понятий этого материального мира. То есть матхьяма, он говорит, то есть он принял на себя функцию матхьямы, принял функцию матхьямы. Вот, до той поры, так сказать, пока этот его царь не трогал, он пребывал в том же сознании, но он ничего такого не говорил. И он вел себя как? Неадекватно, правильно? Он вел себя неадекватно. Почему царь-то и возмутился? Как ты паланкин несешь вообще? Потому что для царя муравьев не существует. Для царя существует вот он сам, паланкин и дорога. И нужно нормально и правильно нести. Да? Вот. То есть как бы для него какие-то муравьи не имеют значения. Это такая материальная адекватность, да, что мы на мелкое не обращаем внимания, главное вот основное. А для Джадабхараты, что царь, что муравьи были одинаковы. Понимаете? И поэтому то, что он там нес паланкин царя, ему для него важно было при этом не наступить на муравья. То есть он вел себя с материальной точки зрения двойственности, неадекватно себя вел. Понимаете? И поэтому он вызвал всю эту бурю негодования со стороны царя. И когда теперь он стал его там, этот царь, унижать, оскорблять, ты такой, сякой, да я тебя накажу. Вот, теперь, так сказать, Джадабхарата, он не зашел на его уровень, понимаете, он не зашел на его уровень и стал говорить с позиции двойственности. То есть теперь, как через Матхьяму, через него пошла милость. То есть милость в этом мире мы получаем через Матхьяму от Хикари, через проповедника, потому что проповедник — это Матхьяма. Везде написано, что проповедник — это Матхьяма от Хикари. Будь это его вершина, может быть он из Канишки до Матхьямы дошел, или это наоборот компромиссная ситуация, если он там, он не зашел до уровня Матхьямы. Но так или иначе, милость в этом мире мы получаем через Матхьяму от Хикари, то есть того, кто сознательно дает нам все эти вещи.
Есть это мать Хикари личность, сознавшая себя душа, не проповедует, ничего не говорит. Если мы окажем ему какое-то служение, получим ли мы милость как служение преданному, чистому преданному Богу?
Милость, мы без сомнения...
Может он дать милость все-таки? Может быть источником милости для нас все-таки? Да? Или как?
Несознательным, то есть он, Матхьяма Адхикари, тот, кто сознательно выходит на улицу, поет, проповедует, книжки распространяет. Утама Адхикари сознательно это не делает. Если кто-то к нему, так сказать, пришел, вот, то есть это не то, что он к нему бежит. То есть мы знаем, что, допустим, такие Утама Адхикари, как Гаура Кишора Дас Бабаджи, он даже прятался от людей. Его искали, его там умоляли, там, дайте то, дайте все, благословите, там еще что-нибудь, он убегал, да, и даже Бхактисиддханта Сарасвати, он даже с ним не хотел связываться, он прятался, так сказать, всего этого. Вот, то есть, как вы можете от него получить милость, да, все, он там где-то спрятался среди этих испражнений, да, и вы пошли туда милость получать. Это возможно, в принципе. Но мы говорим в целом, как бы, что в целом милость в этом мире распространяется через Матхьяма Адхикари, то есть людей, которые осознанно это делают. Понимаете? Вот. А Утама, в принципе, мы можем получить это все, но он этим не занимается, он полностью поглощен собой, что называется. Вот. Но Шрила Прабхупада сказал, что это, скажем, для в Кали-Югу, это немножко, сказать, не то, что надо, вот, не Баджан-Ананди, а Гоштхи-Ананди, то есть проповедники. Преданные становятся проповедниками, так они становятся активными, не пассивными передатчиками милости, вот, а активными передатчиками милости.
А Брахман, который читал Бхагавад-гиту, по сути, он не читал ее. Одна из квалификаций Матхьяма Адхикари — тот, кто знает шастру до какой-то степени. А он, получается, не знал шастру, потому что не мог читать. Как вам можно?
Скажем так, он знал не букву шастры, а смысл шастры. То есть он находился на уровне, то есть можно сказать, букву шастр, то есть все стихи, шлоки, там, что к чему, с чем как там связаны, да, вот, но при этом смысл может ускользать. Вот, он знал смысл, не зная, может быть, до конца всех деталей, да? поскольку у него, да, была вот эта такая глубокая привязанность, и он... Вот эти вот отношения Кришны и Арджуны были ему очень глубоко понятны, он испытывал сильные эмоции от этого всего, он видел вот эту преданность. Преданность — это основа Бхагавад-гиты. Я в этом году был, так сказать, ну, немного неприятно даже поражен, там в одном месте, ну, на Курукшетре, там есть само место, где была рассказана Гита, а есть, ну, вот сам этот городок, и там большое такое очень озеро, Брахма-Саровара, разделен на две части. Между ними как бы такой вот, типа такой вот островок небольшой, ну там парк просто. И там стоит такая большая бронзовая колесница, тоже гигантская стоит колесница Кришны и Арджуна. Там тут же какой-то парк стоит, флаг Индии, значит, каждое утро его там поднимают. Ну и дети там какие-то бегают, там в какой-то бейсбол играют, там вокруг всего этого. Но дело не в этом. А меня неприятно поразило то, что там на этой бронзовой, значит, в скульптуре там внизу на постаменте шлока из Бхагавад-гиты. Такого стиха в Бхагавад-гите нет, я знаю точно. Вот, то есть они взяли синкретически, то есть они взяли одну, значит, линию из одной шлоки, другую из другой, и соединили их, и слепили. Вот, я читаю, так сказать, потом я перелопатил всю Бхагавад-гиту там, и через фолио нашел вот стиха вот в такой редакции, его нету там. То есть они взяли одну строчку из одного, другую строчку из другого. Ну и там последняя строчка — это «Маману смаравитхиача», значит, «Думай обо мне и сражайся». Вот, а первая, значит, там что-то у него там Господи, как же там было? В общем, короче, посвятив мне плоды всех своих действий, что-то еще. Ну, короче, и такая строчка есть, и такая есть. Но вот именно в таком сочетании они не существуют. То есть, как бы вот залепили вместе, их соединили. Вот. И там, значит, как она называется, это я забыл, тут мемориал, так, Господи. Гита Радха, что ли, называется. Ну, короче, Радха, колесница, на которой была рассказана Гита, что-то такое. И там такое, типа, стоит такое, как бы, краткое пояснение перед этим мемориалом, что вот Курукшетра — это исторически важное место, там, Махабхарата, ля-ля-ля, там, связано с нашей историей, там, с нашим культурным наследием и прочее, там, сделал там такой-то скульптор, там, и все прочее. Вот, и, значит, вот смысл Бхагавадгиты очень важно понять. Вот, но смысл-то Бхагавадгиты в чем? То есть мы знаем, что там 700 стихов, а что главное? То есть, главное — это то, что Кришна повторяет Бхагавадгите два раза. Да? То есть это вот стих, последний стих 9 главы, 34, да, он говорит: «Думай обо мне, стань моим слугой, там, выражай мне почтение» и так далее. Вот, и потом он, когда уже всю Гиту рассказал, он поставил Арджуну перед выбором, он говорит: «Все, говорит, теперь я рассказал тебе все, обдумай хорошенько, поступай как хочешь». Он говорит: «Ну, для того, чтобы ты принял правильное решение, поскольку ты мне дорог, я еще раз повторю тебе мое самое главное наставление». И еще раз, говорит, 18 глава, 65, опять: «Думай обо мне, стань моим слугой». То есть выясняется, что это стих является самым главным. Да? То есть самое главное, что есть в Бхагавадгите, это бхакти. «Думай обо мне, стань моим слугой, предайся мне, поклоняйся мне, и так ты полностью погруженный в меня, ты придешь ко мне». Вот в этом суть Бхагавадгиты. Да? Но если вы поговорите с различными, так сказать, индийскими там, этими философами, популяризаторами, переводчиками Гиты, они вам наговорят кучу всего, что Гита — это книга о праведной деятельности, там, о том, о сём, там, о благочестии. Так, в нашем мире говорил Ганди, да? А Ганди в Индии — это до сих пор вообще святой. Это круче, чем у нас Ленин, так сказать, был в свое время. То есть Ганди там почитает, это вообще как бы, ну, неприкасаемый в хорошем смысле слова. То есть не касайтесь его там своими грязными руками. Ганди у них, это все супер, да. А что говорил Ганди о Гите? Он говорил, что это вот книга об исполнении своего долга, да. Ну да, а в чем конкретно, так сказать, долг состоит? Вот, и там столько путаницы, что вот там гьяна, вот вам карма, вот вам то, все другое. А самая эта суть Бхагавадгиты, она от многих, так сказать, и ускользает, по большому счету. Вот, поэтому, если говорить об этих вещах, то самое, что там, вы говорите, знать Бхагавадгиту, да? Этот неграмотный брахман, он знал Бхагавадгиту на уровне смысла, то есть бхакти. Бхакти. Он мог не знать каких-то конкретных шлок, там, чего-то еще, он мог там не понимать каких-то там особенностей, там, не знаю, чего-то еще, может, 13 главы, там, с чего там состоит поле деятельности, может, он не знал наизусть, да, вот, но он знал Бхагавадгиту, как бы не знал букву Бхагавадгиты, но он знал смысл Бхагавадгиты.
Что? Последнее. Можно еще про Утану еще раз уточнить. Утана Тхикари — это положение, которому человек преданный приходит вследствие, ну, какой-то естественной духовной эволюции, либо же это сознательный выбор. Например, Нарада Муни, да, он, не знаю, много лет уже в Вселенной занимается проповедью, Мадхьяма Тхикари. И похоже, это уже его просто сварог, он, ну, всегда будет только Мадхьяма Тхикари, там Тхикари никогда не станет.
Скажем, нет. Это сознательный, это сознательный, это, скажем так, Мадхьяма Тхикари — это социальная роль. То есть его статус. Потому что Мадхьяма, он социально активен. Понимаете? То есть он различает ради чего? Ради того, чтобы одних избегать, другим наоборот помогать. Вот. То есть Мадхьяма — это может быть уровень, и это может быть социальная роль. То есть человек может подняться до уровня Мадхьямы от Каништхи. Вот, это как бы, ну, плод его труда, что называется, это его определенная квалификация. И человек может быть Мадхьямой, не зайдя, ну, то есть он может быть Утамой, который принял на себя социальную роль ачарьи, учителя, проповедника, популяризатора. То есть дома у себя он может быть, так сказать, Утамой, но когда он выходит в мир, он принимает на себя социальную роль. Понимаете? Социальная роль может быть. То есть это может быть уровень достигнутый. И выше пока человек, допустим, не может, да, он пока не может. Вот. А может быть социальная роль.
Человек сам принимает это настроение.
Да. Если он может принять эту социальную роль, и придя с уровня Канишки, и он может принять социальную роль, опустившись с уровня Уттама.
То есть Причем в любой момент можно подняться на эту
уровень. Если это Уттама, фактически да. То есть, ну, ярким примером Уттама Адхикари были пандавы. То есть, пока они были в этом мире, они играли конкретную роль. Они различали друзья, враги. Но что произошло, когда Арджуна вернулся из Двараки и сказал, что Кришна ушел из этого мира? Все, социальные роли отпали. Они сразу же с себя сняли все одежды, и вообще не глядя ни на кого, пошли просто в Гималайи. И первая упала Драупади, это их жена. Социальная роль мужа какова? Скажите, мужья, если ваша жена упала, что вы должны с ней сделать? Вы должны ее поднять, правильно? Они не выполняли эту роль. Она упала, они даже не обернулись. Понимаете? То есть все, это уже был уровень Уттама Адхикари. Социальные роли закончены. Они просто идут к Кришне. Вот все. Вопросов все больше нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Дини лени Господа Рамачандры ки джай. Хари Кришна.